Ерофей Трофимов, Андрей Земляной. Игры теней. Взрыв сверхновой заставил вздрогнуть всех обитателей Вселенной на несколько стандартных минут, ослепив и оглушив все средства связи и коммуникаций. Неизвестно, что именно стало причиной гибели звезды, но все службы всей обитаемой галактики были приведены в режим быстрого реагирования. Но, несмотря на проблемы со связью, нашлись и те, кто рискнул выйти в пространство, надеясь отыскать обломок погибшей звезды. Давно уже канули в лету двигатели внутреннего сгорания и жидкое топливо, а все Содружество Лиги Наций начало очередной виток гонки за энергоносителями. Разросшееся до безобразия человечество перемещалось с планеты на планету на космических кораблях, которым требовалось хоть и твердое, но топливо. Трансураниды. То, что было способно из крошечного кусочка выдать энергию сверхмощного генератора. И именно за обломками взорвавшейся звезды отправились так называемые земляне. Земля, или как ее теперь называли Старая Терра, давно уже не могла вместить и прокормить свое население, и государства, каждое в свою очередь, принялись осваивать разные планеты, начиная с Солнечной системы. Но очередной скачок развития технологий вывел человечество на новый уровень развития, что позволило ему начать освоение космоса в полном смысле этого слова. Выведя с Земли все тяжелые производства, люди смогли сохранить ее как заповедник. Теперь, чтобы поселиться в этой колыбели человечества, людям нужно было получить особое разрешение в Совете Содружества Лиги Наций. Земля стала своеобразным курортом и музеем, куда приезжали на отдых и экскурсии. Но отдавая дань памяти прошлому, государства оставили за собой прежние, земные названия, даже несмотря на то, что многие из них теперь занимали не просто территории, а целые планеты. А перелет с планеты на планету требовал топлива. Но напрасно искатели приключений, огромные корпорации и структуры различных государств рыскали в пространстве, пытаясь найти хоть что-то. Точно зная только направление, где когда-то находилась звезда, они старательно утюжили вакуум в поисках остатков светила. Но мощный взрыв разбросал их на многие парсеки во всех направлениях. К тому же, чтобы подобраться к самому месту взрыва, им приходилось пробираться в практически неизвестную звездную систему под странным названием Бельсар. Кто и когда назвал ее так, им было неинтересно, но в том, что система была не изучена, были уверены твердо. Во время исследований пропало несколько кораблей, но розыск результатов не дал. В конце концов, все авантюристы бросили поиски и отправились восвояси с пустыми руками. Но никто из них так и не заметил появление странной аномалии на месте взрыва звезды. Отбросив пластиковую простыню, он резко сел на постели и, оглядевшись, попытался понять, что произошло и где он оказался. На первый взгляд это была обычная больничная палата, но только на первой. Крепкие челюсти наручника моментально объяснили ему, что он здесь не просто лечится. Убедившись, что пристегнута правая, рабочая рука, он задумчиво посмотрел на те же пристегнутые лодыжки и, вздохнув, попытался вспомнить, что же все-таки произошло. Как назло, ничего толкового в голову не приходило. Он откинулся на подушку и попытался расслабиться. Но предоставлять такой роскошной возможности ему никто не собрался. Дверь из матового бронестекла с тихим шипением ушла в сторону, и в палату вошли сразу трое. Молодая, стройная женщина в медицинском халате и двое крупных, широкоплечих мужчин. С первого взгляда становилось понятно, что это не санитары. Впрочем, они не собирались прикидываться. Встав так, чтобы моментально блокировать любую попытку пленника причинить вред врачу, они молча наблюдали, как женщина быстро и профессионально считывает показания приборов. Убедившись, что пациент жив и почти здоров, она повернулась к молчаливым охранникам и, кивком головы дав понять, что все в порядке, скрылась за дверью. Дождавшись, когда дверь за ней закроется, молчуны дружно повернулись к пленнику и шагнули к кровати. Все так же молча принялись отстегивать его. Заменив браслеты на ногах на короткие кандалы, они ловко перевернули его на живот и, сковав руки за спиной, поставили на ноги. Понимая, что спорить или возмущаться в данном положении глупо, он молча перенес эту унизительную процедуру, решив дождаться встречи с тем, кто командует всем этим спектаклем. Конвоиры поставили его на ноги и подтолкнули к дверям. Из-за кандалов он был вынужден делать быстрые семенящие шаги, но даже теперь продолжал молчать. Оказавшись в мрачном, почти пустом помещении, он покорно уселся на указанный стул и, дождавшись, когда конвоиры выйдут, огляделся. Железный стол, прикрученный к полу, два таких же стула, зеркальное стекло на боковой стене и видеокамера в углу, под потолком. Вот и вся обстановка. На краю памяти промелькнуло название подобных помещений. Допросная комната. Уже что-то. Выходит, он оказался в руках каких-то властей. Но почему? Что такого он успел натворить, что его содержат как опасного преступника? Ответов не было. Мозг был словно погружен в какую-то вязкую массу, которая мешала думать. Дверь за спиной с тихим шуршанием открылась, и в допросную кто-то вошел. Усилием воли, заставив себя не двигаться и не оглядываться, он продолжал молча смотреть на металлическую столешницу. Они хотят запугать его, сломать еще до начала допроса. Но он им такой роскоши не позволит. Сидеть, молчать и никоим образом не показывать им, что тебе страшно. Откуда взял эти правила и почему его собираются пугать, он так и не вспомнил. Стоящий за спиной человек, убедившись, что арестованный не собирается реагировать, не спеша прошел к свободному стулу и, бросив на стол папку с бумагами, уселся. Медленно подняв глаза, вошедший окинул мужчину пустым бездумным взглядом и снова уставился в стол. Не обращая внимания на арестованного, он раскрыл папку и принялся что-то не торопясь читать. Продолжая сохранять молчание, снова быстро взглянул на мужчину, чтобы убедиться, что видит его впервые. Наконец, хозяин положения отложил папку и, подняв голову, тихо сказал: «Интересный вы человек. Не хотите спросить, зачем вас сюда привезли?» «А в этом есть смысл?» — ответил он вопросом на вопрос. «Разве вам это не интересно?» «Интересно. Но, думаю, вы и сами мне сейчас все расскажете». «Вы так думаете?» — иронично усмехнулся мужчина. «А какой тогда смысл устраивать весь этот спектакль? Кандалы, наручники, допросные. Главное, с самого начала внушить арестованному страх и неуверенность в будущем». «Похоже, вас развлекает такое положение вещей», — буркнул мужчина, заметно помрачнев. «Ну, веселья во всем этом мало», — пожал он плечами. «А хуже всего то, что вся эта комедия не имеет никакого смысла. Я даже имени своего вспомнить не могу. Такое впечатление, что мне мозги ватой переложили. Так что вы напрасно старались». «Побочный эффект нашей фармакологии», — злорадно усмехнулся мужчина. «Это пройдет. А имя ваше я вам могу назвать. Это несложно. Хотите?» «Был бы вам очень признателен. Не хочется думать, что я человек без имени». «Ну хорошо, тогда начнем. Итак, Исмаил бен Ашраф ибн Бейли. Родился в секторе халифата, сирота, воспитывался в приемной семье. Окончил среднюю школу, получил диплом в британском секторе и степень по компьютерным технологиям в американском секторе. С 17 лет является активным членом организации «Народная свобода». С 20 руководитель ячейки. Принимал участие в нескольких акциях. Арестован впервые. «Странно», – медленно протянул арестованный, в мозгу которого стремительно начали мелькать какие-то образы. «Что именно вам странно?» – не понял следователь. «Странно, что задерживают меня впервые, а сведения вы зачитываете так, словно это все уже доказано в суде. Вы уверены, что это мое досье?» «Абсолютно. ДНК-карта все это полностью подтвердила. Так что из этого заведения вы отправитесь только в одну сторону, на каторгу, и ни один адвокат этого не изменит. В данном случае изменить можно только срок». «И как сильно он может измениться?» – проявил он вялый интерес. «С пожизненного на 30 лет заключения. Вам сейчас 27. В 57 вы можете выйти на свободу, если...» «Если что?» «Если начнете сотрудничать с нами». «Это значит стучать на тех, с кем я много лет подряд боролся с вами и вашими законами?» «Стучать?» – удивленно переспросил следователь. «Нет, это бессмысленно. Все проще и сложнее одновременно. Вы даете согласие на добровольное мне масканирование, я указываю это в вашем деле. Отказывайтесь, и я также вношу ваше решение в дело. Но потом, когда вас осудят и направят на планету тюремного типа, вы снова попадете в наши руки, и тогда у нас не будет ни одной причины сделать все осторожное. Понимаете, вы можете не пережить этой процедуры. А если я дам такое согласие, вы постараетесь сделать все аккуратно? Простите, но я вам не верю». «Напрасно. Добровольное мнемосканирование – процедура деликатная, и если пациент идет на нее добровольно, то наши специалисты применяют специальные препараты, подавляющие его волю. Отсутствие сопротивления – залог того, что вы останетесь в своем уме и живы. А в случае насильственного вторжения подобные препараты становятся ненужными. И значит, взломанное сознание может привести к смерти или к тому, что вы превратитесь в слюнявого идиота, а возиться с овощами нам просто некогда. Хотите сказать, что так или иначе вы своего все равно добьетесь? Именно. А нельзя обойтись без него, если я сам вам все расскажу? Простите, но в вашем случае эта процедура обязательна из-за особой опасности вашей организации и вас самого. «Я опасен?» – с интересом спросил арестованный. «И весьма. Впрочем, это вы и сами скоро вспомните. А сейчас меня интересует ваш ответ на заданный вопрос». «Вы про сотрудничество?» «Да». «Странный выбор. Согласиться на моральное изнасилование и выйти на свободу через 30 лет или отказаться, подвергнуться все тому же изнасилованию и умереть?» «Думаю, при вашем образе жизни вы должны были быть готовы к чему-то подобному. Но не надо забывать, что в современном мире 57 лет – это даже не старость. Препараты фиксации возраста можно получить даже в халифатском секторе пространства». «Согласившись, я умру, едва переступив порог шлюза после освобождения, так что выхода у меня просто нет». «Поверьте, к тому моменту, когда вы покинете планету, вашей организации и ваших соратников уже не будет». Скажу больше, есть приказ с самого верха, вашего главаря живым не брать ввиду его особой опасности. Думаю, у вас это и не получится. Почему? Быстро спросил следователь. Отец никогда не сдастся властям. Скорее он сделает так, чтобы забрать с собой как можно больше нападающих. Мы знаем, что все его дома и машины, на которых он передвигается, заминированы. Но и у нас есть способы сделать так, чтобы эти взрывчатки не сработали. Техника давно уже шагнула вперед, так что даже вы со своим знанием компьютерных технологий удивитесь. Если вам так хорошо все известно, то зачем вам я? Неожиданно напрягся Исмаил. Все просто. Есть сведения, что ваш отец собирается вступить в контакт с представителями иной расы, и именно это нас интересует. Иная раса? Растерянно переспросил Исмаил. Что за бред? Отец никогда не сталкивался ни с чем подобным. «Вы уверены в этом?» – быстро спросил следователь. «Совершенно. Отец небольшой любитель общаться с другими». «Не любитель, или вы этого просто не знаете?» «Может и так», – задумчиво протянул Исмаил. «Ну так позвольте нам в этом убедиться. Дайте согласие на сканирование и облегчите себе жизнь. Как видите, о вашей организации мы и так знаем вполне достаточно, чтобы устроить на нее серьезную охоту. Но пока нас останавливает только то, что я вам уже сказал».
«Вы про иных?»
«Да». «Мне нужно подумать», — помолчав, ответил Исмаил. «До завтра. Утром мне нужен ваш ответ», — решительно ответил следователь и, захлопнув папку, быстро вышел из допросной. Захлопнув дверцу сейфа, Влад выпрямился, вздохнув, устало протянул. «Вот еще одна головная боль. Такую кучу булыжников в собственном доме держать?»
«Радуйся, ворчун старый!» – рассмеялся в ответ огромный Илья. «За маленькую горсточку этих булыжников ты всех поселенцев полгода кормить будешь!»
«А когда камни кончатся, что делать будем?» – кивнув, спросил бывший разведчик.
«Ну, пока не кончатся, наши внуки уже сами внуков иметь будут!» – отмахнулся гигант. «К тому же у нас там еще руда есть. Ты бы мне на смену кого назначил!»
«Зачем?»
«Хочу по горам побродить. Может, еще чего полезного нарою!»
«А бугаи эти из сектантов вдруг вздумают бучу поднять?» – настороженно спросил Влад.
«Да нет, они тихие. Похоже, после гибели того толстяка присмирели».
«Уверен?» – задумчиво спросил разведчик.
«Да вроде как. Самое паршивое, что их самих не спросишь. Языки-то им вырезали», – развел руками Илья.
«Да уж, изуродовали их», – покачал головой Влад. «Ладно, подумаю».
«А чего тут думать?» – удивился гигант. «Он у тебя, Стас, уже без дела извелся, ему и поручи».
«Он же без ног», – нехотя напомнил ему Влад.
«Зато стреляет быстро, сядет на выходе из ангара и будет всю картинку отслеживать. Заодно и камни под надежной охраной будут, он же сразу с двух рук палит».
«А кто его туда возить будет и забирать потом?»
«Да неважно, найдет кого-нибудь или ты прикажешь», – пожал плечами гигант.
Похоже, тебе не имется подальше в лес убраться, — с усмешкой проворчал Влад.
Ты понимаешь, не хочу и нахлебником быть. Мужик должен пользу приносить, дело делать. А я сижу сиднем на разработке и все. Вот ж точно, как тот богатырь на печи из сказки.
Дурень ты, хоть и умный, — рассмеялся Влад. Да за одну твою находку камней мы всей планетой должны тебя, как ту змею, под стекло положить и кормить задаром. Ладно, встречусь со Стасом, а там видно будет.
Бывший разведчик по имени Стас, оставшийся без ног вследствие встречи на одной из неисследованных планет с местным хищником, переехал на спокойствие, мечтая иметь собственный угол и хоть какую-то работу. Но до сих пор Влад вынужден был поручать ему только разовые задания, требовавшие умения быстро стрелять и замечать опасность раньше других. Сажать его за бумажную работу Влад не хотел, боясь обидеть подобным предложением. Но сейчас у него появился шанс поручить коллеге серьезное дело. Илья был абсолютно прав, говоря, что Стас умудряется стрелять быстрее и лучше любого. Охрана добываемых на планете алмазов – дело действительно серьезное, даже с учетом того, что воровать их здесь было просто некому. Но куча настоящих алмазов, стоимость десятка которых превышает годовой доход любой свободной планеты, может стать серьезным соблазном даже для очень стойкого человека. Едва Влад выпроводил Илью из своего кабинета, который оборудовал прямо в собственном доме, как раздался пронзительный зуммер комплекса дальней связи. Мрачно посмотрев на отчаянно верещащую технику, разведчик в голос выругался и, прижав палец к сканирующему устройству, откинул крышку чемодана, в которую был встроен монитор. Подсознательно не ожидая от этого вызова ничего хорошего, Влад нажал кнопку ввода и, увидев лицо своего нынешнего прямого начальства, удивленно протянул. «Вот чего не ожидал, так это вашего вызова, ваше сиятельство».
«Опять ты со своим сиятельством», — скривился его собеседник. «Сколько раз повторять, Виктор Алексеевич?»
«Знаю, но не был уверен, что могу так отвечать в данный момент», — быстро нашел Влад. «Чем могу служить?»
«Звоню, чтобы в очередной раз тебя обрадовать, майор. За блестяще проведенную операцию по захвату членов одной из самых опасных террористических организаций высочайшим указом тебе присвоено очередное звание подполковника и орден Святой Анны первой степени. К нему единовременная выплата в размере 150 тысяч кредитов. А от себя добавлю комплект документов на свободное посещение любого сектора Лиги Наций. Через наше Министерство иностранных дел пробил, так что можешь в любой момент сесть в свою яхту и лететь, куда душа пожелает. Доволен?»
«Здорово», — искренне обрадовался последнему подарку Влад.
«Но это был пряник, точнее бочка меду, а теперь ложка дегтю. К вам на спокойствие собирается лететь контролирующая комиссия по правам человека и соблюдению демократических свобод. Состав сборный, есть даже кучка каких-то бизнесменов, но все от Совета Лиги Наций».
«Ну и какого им от нас надо?» – протянул Влад, не ожидавший такого поворота. «Кому-то в Лиге очень не нравится, что спокойствие оказалось под полным покровительством России. Особенно теперь, когда наши купцы стали эксклюзивными поставщиками пушнины, рыбы и тому подобных деликатесов. А если они еще и про камни с рудой узнают, так вообще вони не оберемся», – тяжело вздохнув, ответил Кудасов.
«Это я понимаю, но чего им от нас надо?» – снова возмутился Влад.
«Судя по всему, вся эта милая компашка мечтает найти на планете что-нибудь, что помогло бы им наложить на нее лапу. Так что прежде чем что-то им сказать, думай как следует».
«Так может их вообще на планету не пускать? Пусть на орбите болтаются?»
«Нельзя. В этом случае они сразу вой поднимут, что русские делают все, чтобы подмять планету под себя. А нам такой форпост очень нужен. Тут такие странные дела закручиваются, что я не решусь о них даже по этой связи говорить», – нехотя признался Кудасов.
«Ого, сурово», – не удержался Влад. «Так что мне с ними делать?»
«Только не убивай», – рассмеялся граф. «Повози по планете, покажи, как живете, а главное упирай на то, что поселенцев в такое положение поставили никто иные, как владельцы. Это будет им хорошей плюхой. Ведь практически все члены совета директоров корпораций происходят именно из их секторов. Да имея в виду, что там будут представители различных общественных организаций».
«А этим чего тут надо?» – буркнул Влад, мрачно насупившись.
«Угадай с трех раз», – снова вздохнул Кудасов. «В общем, не забывай, что среди чиновников будут и эти, на голову ушибленные, всякие зеленые, феминисты и прочие гомосексуалисты, в смысле борцы за их свободы».
«Уж чего у нас тут точно нет, так это последних».
«Ты только при этих такого не ляпни», — быстро осадил его Кудасов. «В лучшем случае отвечай, что не знаешь.